Д.Р. Дэйв Мэтьюсон, Откровение, лекция 6. Откровение 2. Символ авторского права 2024 Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Это курс доктора Дэйва Мэтьюсона по книге Откровение. Сессия 6. Семь церквей, Пергам, Фиатира и Сарды. Итак, давайте посмотрим на некоторые детали церкви в Пергаме с точки зрения личности Христа или того, какую особенность Христа из первой главы использует автор, когда это связано с ситуацией в церкви. Каково было положение церкви? В чем была проблема или проблема? И что он говорит им в качестве своего послания? И тогда каково эсхатологическое обещание, если они победят? И опять же, мы немного посмотрим, как они могли читать Откровение и какое отношение остальная часть Откровения, особенно с 4 по 22, могла бы иметь отношение к их ситуации. Церковь в Пергаме во 2 главе, с 12 по 17, является одной из церквей, которая получает как положительную, так и отрицательную оценку, или мы могли бы использовать слова похвала и осуждение. В первых двух стихах Христос изображен с острым, обоюдоострым мечом, выходящим изо рта. И мы увидели, что это была одна из особенностей описания Христа еще в первой главе. И мы сказали, что, вероятно, меч, выходящий изо рта, является хорошим примером того, как откровение сообщается преимущественно посредством символизма. Очевидно, нам не следует понимать это буквально, но меч, выходящий изо рта, на самом деле является старым символом, восходящим к Ветхому Завету и изображающим Христа как судящего, просто произносящего слово, которое выносит приговор его люди. Теперь Христос изображается имеющим обоюдоострый меч, исходящий из его уст из первой главы. Иными словами, Христос теперь приходит в Пергамскую церковь прежде всего как воин, прежде всего как судья. Когда вы перейдете вперед и прочитаете стих 16, в послании Пергамской церкви говорится: «Покайтесь, поэтому, иначе, я приду к вам и сразюсь с вами мечом уст моих». Таким образом, послание Пергама будет в первую очередь негативным. И изображение Христа с мечом указывает на то, что он придет прежде всего с точки зрения суда, и если они откажутся покаяться в том, что они делают, что мы рассмотрим через минуту. Прежде всего, важно видеть, что церковь в Пергаме заслуживает похвалы. Их хвалят, потому что они живут в довольно жесткой и враждебной среде. Фактически, начиная со стиха 13, вы начинаете сообщение после описания Христа. Иисус говорит церкви через Иоанна: «Я знаю, где ты живешь, где сатана имеет свой престол». Сейчас было много предположений о том, что такое престол сатаны. Наиболее распространенное предположение заключается в том, что это была ссылка на алтарь Зевса, одного из главных и главных богов, которых прославлял Пергам. И что тот жертвенник, который бросался в глаза в городе, имел в виду Иоанна, когда он писал это или когда он передал это послание Иисуса церкви, что престол сатаны был бы ссылкой или намеком на жертвенник Зевса. На самом деле существовал ряд других объяснений относительно других тронов, таких как Авимелех, или других храмов или памятников богам и тому подобного в Пергаме, к которым это могло относиться. Прежде всего, я не уверен, что мы можем быть уверены в том, чему именно это могло соответствовать, или существовал ли у Иоанна какой-то конкретный объект, такой как алтарь Зевса. На самом деле, я бы скорее подозревал, что Иоанн не имеет никакой конкретной ссылки ни на что и что престол сатаны просто призван контрастировать с престолом Бога, с которым он познакомил нас в первой главе. Таким образом, трон сатаны просто означает, что это владение сатаны. Сатана правит этим царством, которое он контролирует. И снова, это своего рода введение в то, что мы прочитаем в 12 главе Откровения. Мы сказали, что послание церквям также содержит ссылки на события в главах с 4 по 22. Таким образом, главы с 4 по 22 — это скорее символическое апокалиптическое изображение того же самого, что Иоанн делает во 2 и 3 главах. А в главе 12 мы знакомимся с драконом, сатаной, который приходит, чтобы обмануть и преследовать народ Божий. Мы видим, что это происходит уже во 2 главе вестей из Пергама. Итак, еще раз, я думаю, что трон сатаны, вероятно, не следует слишком тесно приравнивать к алтарю Зевса или чему-то еще. Но опять же, может быть, это просто еще один метафорический способ, с помощью которого Иоанн говорит, что это владение сатаны. Вот где в этом городе правит сатана, в городе Пергаме. И вот христиане оказались в довольно жесткой и враждебной среде. Однако осуждение и похвала напоминают нам, что, несмотря на все это, они на самом деле сохранили свое верное свидетельство. Таким образом, очевидно, что здесь, по крайней мере в целом, церковь сохранила свое свидетельство о личности Иисуса Христа, даже в среде, где сатана имеет свой трон, сатана правит, и сатана способен обманывать. Фактически, говорит нам Джон, это послание, в котором Джон сообщает нам, что по крайней мере один человек в этой среде умер за свою веру. И это человек по имени Антипа. И это единственный человек, о смерти которого Джон конкретно сообщает нам. Он не говорит нам, есть ли у других. Но когда вы прочитаете Откровение, особенно когда вы перейдете к главам с 4 по 22, мы увидим, что преследование и мученичество, или свидетельство, и свидетельство на грани смерти являются общей темой. То есть Иоанн, похоже, ожидает, что то, что произошло с Антипой, и особенно то, что произошло с Иисусом Христом, является своего рода предвестником чего-то большего. Иоанн ожидает, что столкновение между Римом и злой мировой системой, Божьим народом и их верным свидетелем приведет к тому, что еще больше людей отдадут свою жизнь за свое свидетельство и свое свидетельство. Итак, это похвала Иоанном церкви. В этой среде, где правит сатана, занимает свой трон и господствует, они сохранили свое верное свидетельство, и один человек, Антипа, даже умер за это свидетельство. Однако похвала Иоанна смягчается осуждением или смягчается отрицательной оценкой, когда Иисус оценивает ситуацию в Пергамской церкви. И в основном то, что говорит нам Иоанн, это Пергамская церковь, начиная со стиха 14, в Пергамской церкви есть люди, в стихе 14, которые придерживаются учения Валаама, который научил Валака соблазнять израильтян согрешить, вкушая пищу, предложенную идолов, и совершая сексуальную безнравственность. Так и у вас есть держащееся учение николаитов, и так покайтесь. Итак, проблема с церковью в том, что они позволяют некоторым людям, или у них есть некоторые люди, хотя церковь в целом поддерживает свое верное свидетельство, они допускают некоторых людей, которые придерживаются учения Валаама и учения николаитов. Теперь трудность в том, кто или что эти люди. Кто эти люди, которые придерживаются учения Валаама? Кто такие николаиты, которым Иоанн критикует церковь за то, что она дает им точку опоры? Прежде всего, Валаам. Это еще один пример того, как автор ссылается на Ветхий Завет, и то, что автор собирается сделать в нескольких местах в Откровении 2 и 3, уже есть, мы уже видели, как Иоанн использовал пример 10 дней испытания в Откровении. Предыдущее сообщение Смирне, где Джон использует пример Даниила и 3 его друзей как своего рода модель или связь с ситуацией, с которой столкнулись его читатели. Также мы видим, как Иоанн употребляет Ветхий Завет в некотором негативном смысле, то есть чтобы продемонстрировать, что точно так же народ Божий был искушен лжеучением, идолопоклонством, и те дни в Ветхом Завете, точно так же его читатели искушаются. Теперь восприимчивы к той же эпохе. Итак, теперь он будет использовать ветхозаветные личности и титулы для обозначения определенных лиц, групп или организаций, которые пропагандируют подобный тип ложного учения. Итак, если вы вернетесь к Ветхому Завету в главах 22 и 24 чисел, вы прочтете рассказ о Валааме. Валаам был пророком из язычников, которого призвал царь Моава, чтобы попытаться произнести проклятие над народом Израиля. Вместо этого он произносит благословение. В главе 5 чисел израильтяне в конечном итоге впадают в идолопоклонство и сексуальную распущенность с женщинами Моава, который был чужой нацией. Интересно, что, двигаясь дальше в главе числа, в 31 главе, Моисей приписывает это самому Валааму. Тогда он, очевидно, был ответственен за то, что привел Израиль к безнравственности и идолопоклонству. Таким образом, Валаам, возможно, в некотором смысле стал пословицей из-за лжеучения, которое сбивает людей с пути, поскольку он, очевидно, ввел израильтян в безнравственность и ложное учение, а также в компромисс с идолопоклонством. И теперь Иоанн знает о группе или даже человеке, которого он может назвать Валаамом, потому что Валаам представляет собой образец или, возможно, пословицу для того, кто сбивает народ Божий с пути ложным учением. Итак, это подходящее название, подходящее обозначение того, что сейчас происходит в городе Пергам. Судя по всему, церковь в Пергаме позволяет этому Валааму сделать то же самое, что Валаам сделал в Ветхом Завете, а именно, сбить с пути некоторых людей Божьих в идолопоклонство и сексуальную безнравственность. Теперь один из вопросов: кто такой этот Валаам? Является ли Валаам конкретным человеком в Пергамской церкви? Относится ли Валаам к определенной группе людей? Мы не можем быть уверены, является ли Валаам просто одним человеком, возглавляющим группу, или он относится главным образом к группе. Джон не конкретизирует. Но самое главное, кем бы ни был этот Валаам, он или она, они учат церковь, что можно идти на компромисс с римской системой торговли, экономики и поклонения. Помните, все эти вещи тесно переплетены. То есть этот человек учил церковь, что для христиан вполне нормально идти на компромисс с Римской империей и заниматься поклонением императору, заниматься идолопоклонническим поклонением языческим богам, особенно, возможно, в связи с какой-то их коммерческой деятельностью и праздниками, и фестивали, и тому подобное. То есть они были искушены к идолопоклонству, блуду и безнравственности точно так же, как Валаам искушал израильтян. Эта идея предполагает некоторую преемственность между ветхозаветным и новозаветным народом Божьим. То есть, я думаю, Джон делает больше, чем просто иллюстрирует, говоря, что это иллюстрирует то, что происходит сейчас. Но вместо этого существует преемственность. Точно так же это произошло и с народом Божьим. Теперь новый народ Божий, церковь, состоящая из иудеев и язычников, искушается тем же самым и сейчас сталкивается с такой же похожей ситуацией. Итак, существует преемственность между старым и новым народом Божьим с точки зрения неверности и идолопоклонства. Вторая группа, указанная помимо Валаама, поскольку Валаам является фигурой Ветхого Завета, вторая группа называется Николаитами. Один из вопросов – это та же самая группа или человек, которого представляет Валаам, или это другая группа, чем первая? В любом случае, я думаю, очевидно, что независимо от того, похожая эта группа или другая, эта группа, называемая Николаитами, учит одному и тому же. Они пытаются заставить церковь пойти на компромисс со своим языческим окружением. Они пытаются заставить церковь пойти на компромисс с языческой культурой Римской империи, фактически поедая идоложественное мясо и совершая прелюбодеяние. Теперь идолам предлагаются два вопроса, связанные с употреблением мяса и прелюбодеянием. Прежде всего, тем более, что в 1 Коринфянам, главах с 8 по 10, мы видим, что Павел обращается к аналогичной ситуации, когда он ест идоложественное мясо. Здесь Павел не осуждает прямое употребление в пищу идоложертвенного мяса. Он осуждает такие действия, которые приводят к тому, что другой брат или сестра фактически нарушают свою совесть, вступая в такие отношения и фактически поедая мясо. Когда они считают, что это неправильно, Павел, похоже, подводит черту от фактического участия в ситуациях, когда они поклоняются иностранным языческим богам. Но что же делает Иоанн своим полным, по-видимому, запретом есть идоложественное мясо? Скорее всего, Иоанн представляет себе ситуацию, когда идоложественное мясо едят не просто в чьем-то частном доме. Но, вероятно, поедание идоложертвенного мяса имело бы место в данном контексте в определенных случаях, когда они участвовали бы в пирах и празднествах в честь императора или в честь языческих богов, которым это мясо приносилось в жертву. Другими словами, я думаю, что Иоанн осуждает ситуацию, граничащую с явным идолопоклонством, явным поклонением языческим богам. И есть мясо в таком контексте, это то, что запрещает Иоанн. И опять же, это могла быть часть торговых гильдий, где в рамках своей торговли и части своей работы они участвовали бы в этих гильдиях и участвовали бы в определенных пирах и фестивалях в честь богов. Таким образом, Иоанн, возможно, осуждает явные акты поклонения, заключающиеся в употреблении мяса в определенных контекстах. А как насчет прелюбодеяния, от которого он их предостерегает? Опять же, это физическое или духовное? Это возможно, особенно в связи с некоторыми языческими богослужениями. Хорошо известно, что в некоторых контекстах греко-римского мира участие в храмовом богослужении также давало возможность пообщаться с храмовыми проститутками. Возможно, именно это имел в виду Джон. Но я думаю, что, возможно, более явно, и, вероятно, главная мысль Иоанна состоит в том, чтобы использовать прелюбодеяние или безнравственность так же, как это часто использовалось в Ветхом Завете. То есть, за этим стоит предположение, что Бог был мужем своего народа. Его людьми была жена. А пойти за другими идолами, пойти за другими богами, оставить завет с Богом значило совершить духовное прелюбодеяние. Итак, мне интересно, использует ли Иоанн это в терминах не столько совершения физической сексуальной безнравственности и прелюбодеяния, хотя это могло подразумеваться, но в первую очередь он использует это с точки зрения ветхозаветной подоплеки, подразумевая, что, преследуя идолопоклонство, поклоняясь императору или другим языческим богам, они духовно прелюбодействуют, будучи неверными Иисусу Христу. Фактически, далее в книге мы увидим, особенно в главе 19 и главе 21, тему народа Божьего как невесты Иисуса Христа, как невесты Агнца. И здесь, возможно, за этим стоит та метафора, что они совершают духовное прелюбодеяние. Итак, ответ Иоанна на это заключается в том, что они каются, что они прекращают, что церковь перестает допускать это учение в церкви, которое ведет народ Божий к компромиссу с языческим, идолопоклонническим, аморальным обществом, в котором они живут, где находится престол сатаны. И где он правит. Вместо этого они сохраняют свое верное свидетельство. В противном случае в игру вступит образ, использованный для описания Христа в первых двух стихах, меч, выходящий из его уст, и Христос придет и сразится с ними, и сразится с ними, что интересно, является еще одной метафорой, которую можно встретить повсюду. Главы с 4 по 22, метафора битвы или войны, особенно в главе 19. Но Христос придет и сразится с ними мечом, выходящим из уст его, если они откажутся покаяться. Но если они победят, Христос обещает эсхатологические или будущие благословения. И опять же, кстати, мы уже упоминали, что для каждой церкви идея преодоления или завоевания будет выглядеть немного по-разному. Для церкви в Пергаме победить означало бы тогда покаяться и отказаться идти на компромисс, не допускать в свою церковь этих учителей, которые учат народ Божий, сбивая их с пути, говоря, что можно идти на компромисс с языческими римлянами. Окружающая среда и общество. Вместо этого отказаться от этого и покаяться было бы тем, что значит для церкви победить. Теперь интересное обещание, которое Иисус дает церкви, эсхатологические будущие благословения, если они будут преодолены. Прежде всего, Иисус обещает им сокровенную манну. Обратите внимание, начиная со стиха 17, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит о церквях. Тому, кто побеждает, я дам часть сокровенной манны. Теперь вопрос в том, что такое скрытая манна. Интересно, что, как мы уже упоминали, большинство благословений, которые Христос обещает побеждающему, находится в самом конце Откровения, в главах 20, 21 и 22. Благословения, связанные с Царством Христа, Его правлением и установлением им нового творения в главах 21 и 22, отражены в обетованиях победителю. Но интригует то, что хотя бы один-два из них здесь не фигурируют в главах с 20 по 22. И вот вопрос, что это за сокровенная манна, которую автор обещает побеждающему. Теперь, как вы помните из своего понимания и воспоминаний о Ветхом Завете, мы надеемся, что манна явно связана с поколением израильтян в пустыне. Когда Бог вывел их из Египта, и они прошли через пустыню по пути в землю обетованную. Одним из Божьих средств для его народа была манна, сошедшая с небес как дар Божий, чтобы поддержать народ. Мы читаем об этом во многих местах Ветхого Завета, рассказывая об израильтянах, когда они странствовали по пустыне или совершали свой путь через пустыню в землю обетованную. Так что, возможно, это понятие о скрытой манне, и нам нужно поговорить о том, откуда могло прийти это понятие, но, возможно, причина, по которой автор ссылается на скрытую манну, может быть связана с историей о Валааме, которая была частью истории во времена Моисея. Итак, возможно, что история Валаама, о которой говорит автор, вызывает более широкое повествование, и поэтому он напоминает о манне, которую Бог предоставил своему народу. Однако эта идея сокровенной манны может также напоминать идею о том, что манна играла роль в ожидании будущего эсхатологического спасения. Фактически, некоторые еврейские писатели были убеждены, что, когда храм был разрушен, манна была спрятана в ковчеге и откроется с пришествием Мессии. Итак, здесь Иоанн, возможно, имел в виду эту скрытую манну, которая откроется, когда придет Мессия, как это можно найти в некоторой литературе. И теперь Иоанн снова использует его как символ спасения последнего времени, эсхатологического спасения последнего времени, в котором народ Божий будет участвовать и наслаждаться им, если останется верным. Итак, Иоанн взял общий образ из Ветхого Завета, возможно, так, как он был истолкован в другой литературе как относящийся к манне, которая откроется в последнее время, и теперь использует его символически как еще один способ сказать то же самое, что он делает в другие обещания. Дерево жизни в раю Божием и участие в храме Божием, столб в храме Божием, еще один образ, который вы будете использовать позже, все это просто разные метафорические способы описания спасения, которые Бог обеспечит в конец, когда Бог придет, чтобы победить зло, установить свое царство и открыть свое новое творение, главы Откровения с 20 по 22. Итак, скрытая манна, вероятно, имеет свое происхождение в еврейском понимании манны в Ветхом Завете. А как насчет второго компонента в 17? Он продолжает и говорит: «Тому или тому, кто придет, я не только дам сокровенную манну, но еще дам ему белый камень с написанным на нем новым именем». Теперь вопрос, что это за белый камень? Потому что, опять же, мы не находим, как и сокровенная манна, мы не находим упоминания о белом камне где-либо еще в Откровении, особенно в главах с 20 по 22, где текст Иоанна опирается на благословения, которые он обещает церквам. Что преодолеть? Итак, что же это за белый камень? Очевидно, что 2000 лет расстояния сделали это очень, очень трудным, и я думаю, почти невозможным точно определить, что именно имел в виду Джон. Хотя предложений было множество, и я просто хочу рассмотреть пару из них, их было несколько, но, например, хорошо известно, что белый камень может обозначать в судебной системе оправдательный приговор, голосование против виновной. Белый камень также можно было использовать как пропуск на определенные мероприятия, например, на банкет. Итак, вы попадаете на банкет, ваш белый камень будет чем-то вроде вашего ответа или чего-то еще, что вы должны были показать, когда попадете на банкет. В-третьих, белый камень можно было носить на амулете, чтобы отогнать демонов. Есть и другие возможные предложения. Это три основных из них, которые часто всплывают при обсуждении белого камня. Но почти невозможно точно сказать, что Джон имел в виду, если говорить о предыстории. Джон, возможно, имел все это в виду. Я не думаю, что это так. У Джона, возможно, было одно или два из них. Часто Джон использует образы. Посмотрим. Джон может использовать образы, потому что они напоминают более чем одно значение. Иногда образы Джона приходят к нам с богатством, которое невозможно свести к одному смыслу. Не предполагая, что это может означать все, следует осознавать, что иногда изображения Джона вызывают более чем одно значение. Итак, вполне возможно, что у Джона была одна или несколько идей. Хотя, в конце концов, я не думаю, что мы можем быть уверены, что именно имел в виду Джон, например, когда речь шла об оправдательном голосовании. Это имело бы смысл, если бы сатана был обвинителем. И теперь народ Божий выходит на свободу, оправдан и оправдан, что является еще одной важной темой в Откровении. Путь, ведущий на банкет, безусловно, имел бы смысл. В 19 главе народ Божий входит на пир Агнца. Относится ли это к отражению демонов? Это также возможно, учитывая влияние демонических существ и роль, которую играет сатана. Даже в этом тексте это возможно. Мы просто не можем быть уверены. В чем мы можем быть уверены, так это в том, что белый камень символизирует их небесную эсхатологическую награду и их небесное спасение. Итак, манна и белый камень — это просто два образа, которые с разных сторон описывают одно и то же их эсхатологическое спасение. Новое имя, опять же, сложно точно сказать, что это за новое имя имеет в виду автор. Но идея нового имени на самом деле имеет, опять же, приоритет Ветхого Завета. Если вы вернетесь к книге Исаии, книге, которая играет очень важную роль в писаниях Иоанна. Есть книга под названием автора по имени Джон Фикус. По сути, это использование Исаии в книге Откровения имеет отношение к пророческим предшественникам книги Откровения. Он подробно рассматривает, как Иоанн использует Исаию в многочисленных текстах. Итак, новое имя на самом деле встречается в нескольких местах Исаии. Например, в главе 62. И большинство этих текстов представляют собой предвкушение будущего, когда Бог восстанавливает свой народ. В главе 62 и стихе 2 автор говорит: «Народы увидят правду твою и все цари славу твою. Вас назовут новым именем, которое даруют уста Господни». Подобную идею вы также найдете в главе 65. Исаия, глава 65 и стих 15. Опять же, это в контексте нового творения. Пара стихов позже, в 65 главе Исаии, текст, который берет свое начало в 21 главе Откровения. «Я увидел новое небо и новую землю». В главе 65 и стихе 15 Исаии, «Ты оставишь свое имя избранным моим как проклятие». «Владыка Господь предаст вас смерти, а рабам своим даст другое имя». Итак, в этой концепции нового имени трудно точно сказать, какое имя Джон имеет в виду. Но, возможно, он просто ссылается или намекает на тексты Ветхого Завета. Опять же, скажем теперь, что ожидание Исаии нового творения, о котором говорится в Откровении 21, является обетованием, которое ожидает церковь в Пергаме. Если они покаются, преодолеют и откажутся идти на компромисс с языческим миром. Таким образом, для церкви в Пергаме остальная часть Откровения будет служить призывом к стойкости. Однако это будет призывом не только к настойчивости, но и к тем, кто идет на компромисс или допускает в церковь людей, идущих на компромисс. Остальная часть книги Откровения будет служить словом увещевания. Они воспримут батальные сцены в Откровении как нечто, в чем они рискуют оказаться не на том конце. Если они откажутся покаяться. Иисус обещал прийти к ним с мечом. Что конкретизируется и станет более реальным, когда они прочитают главы 4, 22 и изображение битвы, изображение Христа, например, в главе 19, идущего на белом коне на битву. Итак, еще раз, в зависимости от того, сохранят ли члены церкви свое верное свидетельство, или же у них возникнет искушение пойти на компромисс. Остальную часть книги Откровения они прочтут по-другому. Каются ли они или отказываются каяться? Следующая церковь во второй главе и последняя церковь, упомянутая во второй главе Откровения, это церковь Фиатиры. Фиатира в главе 2, стихи 18-29. Это будет следующий город на круговом маршруте. Опять же, возможно, сам Иоанн совершал служение среди этих церквей. Но это будет следующий город на естественном маршруте, охватывающем эти семь церквей. Фиатира была известна как торговый город. Но в то же время, пожалуй, это был наименее значимый из семи городов. Что касается политического и коммерческого. Но ко двухму и трехму векам он достигнет большего статуса и большего процветания. Чуть позже. Он был известен своими торговыми гильдиями. Мы немного об этом говорили. Участие в торговых гильдиях также означало бы участие в социальной и религиозной жизни торговых гильдий, связанной с вашей торговлей. И общественная и религиозная жизнь Фиатиры. У большинства гильдий было божество-покровитель. Бог, которого считали ответственным за их процветание и успех. И отказаться от участия в этих гильдиях. И отказаться признать свой долг благодарности перед богами. Не говоря уже о Римской империи. Это было бы воспринято как крайний признак отказа подчиняться. И крайний признак неблагодарности богам. И тем, кто был ответственен за ваш успех. Кроме того, Фиатира была своего рода рассадником поклонения императору. Таким образом, город или город Фиатира снова представляли собой контекст, в котором христиане испытывали искушение пойти на компромисс и приспособить не только языческое богослужение, но и поклонение императору. Итак, вот что говорит Иисус этой церкви в Фиатире. «Ангелу Фиатирской церкви напиши, вот слова Сына Божия, у которого очи, как пылающий огонь, и ноги, как полированная медь. Я знаю твои дела, твою любовь и твою веру, твое служение и настойчивость, и что ты делаешь теперь больше, чем делал в начале. Тем не менее, я имею это против вас. Вы терпите эту женщину Изавель, которая называет себя пророком. Своим учением она вводит моих слуг в блуд и употребление в пищу и идоложертвенной пищи. Я дал ей время покаяться в своей безнравственности, но она не желает. Итак, я брошу ее на ложе страданий и заставлю тех, кто прелюбодействует с ней, сильно страдать, если они не покаются в своих путях. Я убью ее детей, и тогда все церкви узнают, что я тот, кто исследует сердце и умы, и воздам каждому из вас по делам вашим. Теперь я говорю остальным из вас в Фиатире, тем, кто не придерживается ее учения и не познал так называемых глубоких тайн сатаны, я не буду налагать на вас никакого другого бремени, только держитесь того, что у вас есть, пока я не приду. Тому, кто побеждает и исполняет волю мою до конца, дам власть над народами. Он будет править ими железным скипетром. Он разобьет их, как глиняную посуду. Как я получил власть от Отца, так и дам ему утреннюю звезду. И имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Теперь, читая этот раздел, вы поймите, что, как и предыдущая церковь Пергама, Фиатира получает как положительную, так и отрицательную оценку, хотя отрицательная оценка намного перевешивает отведенное ей место положительной оценки. Но эта церковь получает как похвалу, так и осуждение. Но обратите внимание, как Христос описал особенность, приписываемую ему в первой главе. Он описан как имеющий очи, как пылающий огонь, и ноги, как полированная медь, еще в первой главе, в описании Сына Человеческого в начале стиха 9 и последующих. Это, очевидно, предполагает, что основная позиция Христа по отношению к церкви в Фиатире снова является позицией судьи. Как тот, у кого глаза пылают, как огонь, заметит, как он описывает себя, как Иисус описывает себя в стихе 23, «Я убью ее детей, тогда все церкви узнают, что я тот, кто исследует сердце и умы». То есть своими горящими огнем глазами Христос способен заглянуть в умы и сердце своей церкви и своего народа и оценить их истинное состояние. Поэтому, хотя он и будет хвалить их, положение Христа будет в первую очередь тем, кто придет с глазами, пылающими огнем, кто сможет проникнуть в их существо и увидеть их умы и сердце, и кто снова придет к ним на суд, если они откажутся покаяться. И интересно, что Христос во всех этих письмах дает своей церкви время покаяться в том, что они делают. Итак, он не просто приходит и говорит, что «я приду сейчас, чтобы уничтожить вас», но он призывает их и упорствует с ними, чтобы они могли покаяться в своих путях, чтобы они могли войти в свои эсхатологические благословения, чтобы они могли победить и унаследовать обетования, которые Бог дал своему народу. Теперь похвала заключается в том, что он хвалит их за хорошее дело, и что интересно, он говорит, что ваши последующие работы даже лучше, чем ваши первые. Итак, очевидно, что их дела, их послушание и их верное свидетельство возросли и теперь даже больше, чем было в начале. Однако похвала недолговечна, потому что сразу же в стихе 20 Иисус обращается к осуждению, и осуждение в этой главе кажется очень похожим на осуждение в Пергаме. То есть церковь в Фиатире находится в опасности пойти на компромисс со своим языческим окружением. Они ставят под угрозу свое верное свидетельство, разрешая преподавание в церкви, что, по сути, сбивает церковь с пути и говорит, что можно идти на компромисс со своим языческим окружением, что можно поклоняться богам. И поклоняться кесарю, и есть идоложественное мясо, и заниматься сексуальной безнравственностью или духовным прелюбодеянием в результате идолопоклонства, и при этом поклоняться Иисусу Христу. И теперь Христос осуждает церковь или дает ей отрицательную оценку за то, что они терпели это учение в церкви. Образ, который Джон использует в этом разделе, и иногда я использую Джона и Иисуса почти как взаимозаменяемые слова, потому что Джон, очевидно, пишет это, но он записывает слова Иисуса, поэтому я не хочу, чтобы вы это перепутали. Иногда я буду называть это словами Иисуса, иногда я буду называть Иоанна, потому что именно он записывает это для обращения к церквям. Он тот, кому в первой главе было поручено обращаться к церквям. Но теперь Иоанн снова использует образ из Ветхого Завета. На этот раз это изображение женщины по имени Изавель. И опять же, Иоанн берет это из Ветхого Завета еще в первой главе первой книги Царств, а также в 21 главе. Мы читаем об этой Изавеле, жене царя Ахава, и именно Изавель привела Израиль к поклонению чужеземному богу Ваалу. Иоанн теперь снова использует эту историю, так же, как он использовал Валаама. Джон теперь использует эту историю, чтобы помочь церкви осознать подобную угрозу. Опять же, он предполагает, что существует преемственность между ветхозаветным народом Божьим и нынешним новым народом Божьим точно так же, как они были сбиты с пути и искушены, сбиты с пути в идолопоклонство в Ветхом Завете. Теперь народ Божий снова сталкивается с учением, которое приведет его к поклонению идолам, заставляя их приспосабливаться к своему языческому окружению и культуре и поклоняться языческим богам, а также поклоняться императору. Таким образом, Изавель становится подходящим кодом того, что сейчас происходит в церкви в Фиатире. Опять же, трудно быть уверенным, относится ли Изавель к конкретному человеку или к группе людей. Судя по тому, как автор описывает ее здесь, кажется, что он, возможно, имеет в виду конкретную женщину-пророка или пророчицу, которая проникает в церковь и учит церковь или сбивает их с пути и обманывает их, пытаясь заставить их приспособиться. Участвуя в идолопоклоннических обрядах в Фиатире. Интересно, что то, что делает Изавель, и как она описана здесь, находится в стихе 20, своим учением она вводит в заблуждение или обманывает моих слуг в сексуальной безнравственности. Интересно, что именно эта концепция обмана снова возникает в главах 12 и 13 Откровения. Сатана из 12 главы и два зверя виновны в том, что обманули весь мир и сбили его с пути. И на самом деле, в главе 13 второй зверь пытается заставить их поклоняться первому зверю. И на самом деле, это была уловка сатаны, начиная с 3 главы книги Бытия, где сатана обманул Адама, и поэтому идея об обмане Изавели или об этой женщине-пророчице, если мы так понимаем это в Фиатире, обманувшей народ Божий, получит описано позже в главах 13, 12 и 13 Откровения, где сатана и два зверя виновны в обмане всего мира и обмане народа Божьего. Теперь, говоря более простым языком, Иоанн описывает эту женщину-пророчицу, Изавель, как уводящую церковь в идолопоклонство. И опять же, мы сказали, что главы с 4 по 22 Откровения представляют собой более апокалиптический взгляд или апокалиптическое описание того, что Иоанн уже описывает в главах со 2 по 3. Теперь, в стихах 22 и 23 вести Фиатиры, автор говорит, «Я дал ей время покаяться в своем безнравственности, но она не желает, поэтому я повергну ее на ложе страданий и заставлю тех, кто прелюбодействует с ней, сильно страдать, если они не покаются». Итак, я еще раз думаю, что это предупреждение тем, кто участвует в программе Изавель. И снова обратите внимание на символические образы. Он не говорит о том, чтобы буквально бросить ее на кровать. и снова обратите внимание на использование языка прелюбодеяния и блуда, безнравственности, вероятно, опять-таки главным образом метафорически, для обозначения неверности Иисусу Христу и участия в идолопоклонстве, идолопоклонстве. Я думаю, что то, что описано в этих стихах, еще раз предвосхищает различные язвы и различные суды, которые будут изложены более подробно в главах с 4 по 22. Итак, Иоанн уже предупреждает церковь, что, участвуя в Изавеле и ее учении, а также участвуя в ее учении, которое сбивает их с пути к идолопоклонству, они станут получателями язв и скорбей, которые можно найти в главе с 4 по 22, если они откажутся покаяться. Кроме того, обратите внимание, когда вы читаете это, возникает вопрос, сколько групп здесь задействовано. Поскольку вы имеете в виду Изавель, вы имеете в виду ее детей, вы имеете в виду тех, кто совершает с ней прелюбодеяние. Вероятно, можно взглянуть на это так, автор имеет в виду здесь просто две группы. Изавель и ее дети просто относятся к тем, кто пропагандирует это ложное учение, то есть к тем, кто пытается обманом заставить народ Божий совершать прелюбодеяние и идолопоклонство. И тогда теми, кто прелюбодействует с ней, будут те члены церкви, которым грозит опасность последовать за ней. Но в любом случае, повторюсь, картина ясна. Что беспокоило Иисуса в отношении церкви, так это то, что, подобно Пергаму и некоторым другим церквям в главах 2 и 3, к которым обращается Христос, они виновны в том, что допускают учение, которое сбивает людей с пути, заставляя их приспосабливаться или скомпрометировать свое верное свидетельство. Иисусу Христу, участвуя в идолопоклонстве, поклоняясь языческим богам, а также поклоняясь императору. Итак, Иисус призывает их покаяться, а также в начале стиха 26 обещает или дает обещание тем, кто побеждает. Это предназначено для тех, кто кается и отказывается приспосабливаться, и отказывается поддаться этому учению, что они могут скомпрометировать свою веру в Иисуса Христа идолопоклоннической деятельностью. Тем, кто побеждает, Иисус обещает, что они победят и будут править народами. Таким образом, вместо того, чтобы быть обманутыми своим языческим миром и окружающей средой, они фактически будут править им. Считается, что они завоевывают и управляют народами. Заметьте, в стихе 27 автор утверждает, что, цитируя Ветхий Завет, опять же, цитируя двухью главу Псалма, он будет править ими железным скипетром, разобьет их, как глиняную посуду. Интересно, что этот текст в другом месте Нового Завета применяется к Иисусу Христу, а позже, в главе 12, мы читаем, я думаю, мы кратко рассмотрели главу 12 как пример отрывка, который на самом деле относится к прошлому событию, которое это рождение Христа. Это повествование о беременной женщине и драконе, готовом сожрать ее ребенка. Она рожает сына, и он быстро возносится на небеса из рук дракона. Этот сын написан как тот, кто правит железным скипетром, как тот, кто будет пасти свой народ железным жезлом, как следует из второй главы Псалма. Интересно, что это применимо к народу Божьему. Итак, не только Христос побеждает и правит, но и его народ разделяет это правление, если они побеждают. Итак, повторюсь, ирония довольно интересная. Вместо того, чтобы быть обманутыми и сбитыми с пути народами и языческой средой, если они победят, то фактически будут править ею. Они действительно будут участвовать в правлении Христа над народами и в победе Иисуса над своими врагами, которые пытаются обмануть их и сбить с пути. Итак, подобно церкви в Пергаме, это призыв к церкви к покаянию. То есть, они будут читать остальную часть Откровения как призыв к покаянию, как предупреждение о том, что произойдет, если они откажутся покаяться, и как призыв не быть обманутыми властью Рима. Итак, опять же, есть связь с остальными главами с 4 по 22. Поэтому они будут читать Откровение прежде всего как предупреждение. Предупреждение о том, что если они откажутся покаяться, если пойдут на компромисс, они будут участвовать в судах и язвах, о которых говорится в оставшейся части главы. Но если они снова победят, они унаследуют эсхатологическое спасение, благословение, которое Бог приготовил для своего народа. Следующая церковь, к которой обращается Иисус, к которой обращается Иоанн, записывая слова Иисуса, послание Иисуса церкви, это церковь в городе Сардах в главе 3 и стихах с 1 по 6. Это, опять же, было бы следующий город на круговом маршруте. В конце главы 2 мы только что рассмотрели юго-восток города Фиатира. Интересно, что в прошлом Сарды были важным военным оплотом. И действительно, Сарды практически стали синонимом военной силы и военной мощи. Кроме того, это был город огромного богатства, который он приобрел благодаря торговле и коммерции. Одна интересная история: в какой-то момент истории города Антиох III, за много лет до того, как Иоанн обратился к городу здесь, царь по имени Антиох III фактически победил его в очень важном поражении, когда кретянин спустился со скал. Он был известен своей крепостью. Когда кретянин действительно спустился со скалы на акрополе города и нашел место, которое было неохраняемым и незанятым, и смог проникнуть в город, город потерпел одно из очень немногих поражений. В остальном город был известен как военный оплот и имел некоторую репутацию благодаря этому. Опять же, примерно в 17 году нашей эры, за несколько лет до обращения Иоанна к здешней церкви, город Сарды, а также несколько других городов, которые мы увидим в окрестностях Сардисов, пострадали от разрушительного землетрясения. Но он был восстановлен благодаря помощи императора Августа. Через мгновение мы увидим, что другой город действительно пострадал от землетрясения, но он был восстановлен за счет собственного богатства, за счет богатства своих граждан. Но здесь Август оказал помощь в восстановлении города после землетрясения в 17 году нашей эры. Он также был домом для многочисленных языческих богов. И что интересно, здесь также проживало довольно значительное еврейское население, а также он находился в центре поклонения императору. Теперь Христос обращается к церкви в Сардах, начиная с главы 3 и стиха 1 с такими словами. «Ангелу Сардийской церкви напиши, вот слова имеющего 7 духов Божиих и 7 звезд. Я знаю твои дела, а тебе говорят, что ты жив, но ты мертв. Восстань, укрепи то, что осталось и погибнет, ибо я не нашел дел твоих совершенными пред очами Бога моего. Итак, вспомните, что вы приняли и услышали, покоритесь этому и покайтесь. Но если ты не проснешься, я приду как вор, и ты не узнаешь, в какое время я приду к тебе. Однако у вас есть несколько человек в Сардисе, которые не испачкали своей одежды. Они будут ходить со мной одетые в белое, ибо они достойны. Побеждающий будет подобен им и будет одет в белое. Я никогда не изглажу его имени из книги жизни, но признаю его имя перед моим отцом и его ангелами. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам». Итак, проблема с Сардисской церковью в том, что, по-видимому, они имеют репутацию живых, однако Христос — это тот, кто ходит среди людей, и обратите внимание, что именно он держит 7 духов, он тот, кто держит 7 духов. Звезды в его руках. Он тот, кто находится среди своего народа и способен оценить и увидеть его ситуацию. Он считает их мертвыми, хотя они имеют репутацию живых. Другими словами, оценка Сарды в 3 главе будет в первую очередь отрицательной, хотя позже автор скажет, что среди вас есть такие, кто не испачкал своей одежды. Это просто означает, что они не пошли на компромисс с идолопоклонством и языческой средой. Они сохранили свое верное свидетельство. Они отказались идти на компромисс, хотя в целом большая часть церкви пошла на компромисс, и из-за этого они имеют репутацию духовно живых людей, но в то же время они на самом деле духовно мертвы. И обратите внимание, это интересно, тот факт, что он владеет духами, что он описан как тот, кто владеет 7 духами Божьими, и это тоже описание из 1 главы. Мы сказали, что 7 духов Божьих, вероятно, предполагают полноту Божьего Духа, причем 7 — это число совершенства и завершенности, поэтому нам, вероятно, следует думать не о 7 отдельных духах, а о полноте Божьего Духа. Значение этого, опять же, не только в том, что Христос присутствует со своим народом и способен видеть их ситуацию и оценивать ее, но только силой Духа они способны выйти из ситуации, в которой они кажутся жив, но на самом деле духовно мертв. Итак, Христос приходит как тот, кто имеет именно то, что им нужно, чтобы снова стать духовно живыми, как и те, кто духовно мертв. В действительности, хотя они кажутся живыми, по их собственной оценке и собственной оценке, они мертвы, опять же, возможно, потому что они отказались свидетельствовать в своей светской культуре, они отказались поддерживать свое верное свидетельство, и вместо этого они являются, как и церковь в Пергаме, как и церковь в Фиатире. Они идут на компромисс и сталкиваются с тем же давлением, с которым столкнулись другие церкви, то есть с искушением быть вовлеченным в идолопоклонство. Идолопоклоническое поклонение – искушение поклоняться языческим богам, и императору поклонение – искушение участвовать в определенных аспектах жизни сардийцев, которое заставило бы их заняться идолопоклонической деятельностью, как это случилось и с другими церквями. Возможно, чтобы избежать этого давления, теперь они готовы пойти на компромисс и приспособиться к своему окружению, чтобы избежать преследований, с которыми сталкиваются такие церкви, как Смирна, а затем и Филадельфия, из-за их отказа идти на компромисс и потому, что они сохранили свое верное свидетельство. Тогда решение этой ситуации состоит в том, что они кажутся живыми, но каким-то образом приспособились до такой степени, что теперь фактически духовно мертвы из-за приспособления и компромисса со своим окружением. Решение этой проблемы, как и других церквей, заключается в том, что им просто нужно покаяться. То есть они должны жить последовательно со своими заявлениями как народ Божий. Они должны жить последовательно со своей репутацией, что они духовно живы. Теперь обратите внимание на слова Иисуса, обращенные к ним. «Если они не покаются, если они не проснутся, — говорит Иисус, — я приду как тать, и ты не узнаешь, в какое время придешь». Это интересный пример того, как автор опирается не на Ветхий Завет, а, вероятно, на учение Иисуса из такого текста, как Евангелие от Матфея 24. Возвращаясь к Евангелию от Матфея 24 и 25, где Иисус учит о своем втором пришествии, так под названием «Оливецкая беседа» или так называемая «Эсхатологическая беседа», в одной из притч Иисуса он сравнивает свое пришествие с вором в ночи. И он также предупреждает свой народ, своих учеников, чтобы они бодрствовали и были бдительными. Так что, скорее всего, автор здесь напоминает точные слова Иисуса своим последователям, своим ученикам еще в его учении в Евангелиях от Матфея 24 и 25. Имел ли Иоанн доступ к этому, не имеет значения. Дело в том, что Иоанн знал об учении Иисуса. Теперь Иисус, обращаясь к церкви в Сардах, опирается на учение, которое мы находим в Евангелиях от Матфея 24 и 25, предупреждая церковь, что если они не покаются и не пробудятся от своего духовного оцепенения, то есть их репутации живых, но на самом деле они мертвы, и, возможно, они стараются вести себя сдержанно в Сардисе, чтобы не привлекать к себе внимание и преследование. Если они не очнутся от этого, тогда Иисус придет как вор. И вместо того, кто владеет духом, способным вывести их из смерти в жизнь, вместо этого он придет как вор неожиданно к тем, кто не подготовлен. Вероятно, это намек на его второе пришествие. Вероятно, это ссылка на второе пришествие Христа, которую мы снова находим позже в главах 19 и 20. Итак, если они не проснутся, то встретят Христа, который придет, например, в 19 главе, как тот, кто придет сразиться и победить своих врагов. Итак, что значит победить их в Сардийской церкви? Опять же, это означает отказ от компромисса. Это означает сохранять свое верное свидетельство, последовательно жить в соответствии со своей репутацией и своими заявлениями о том, что они живы, особенно посреди этой враждебной среды. В следующем разделе мы рассмотрим, какие обещания будут даны церкви в Сардисе, если она победит. Это курс доктора Дэйва Мэтьюсона по книге «Откровение». Сессия 6. 7 церквей: Пергам, Фиатира и Сарды.